Итак, родные, сегодня я хочу поговорить насчет одной, я так скажу, для меня очень фундаментальной темы. Эта тема фундаментальна. Эта тема, я так скажу, это слово, эти вещи, о которых я сегодня буду говорить, никто из нас этого не минует. Вы знаете, мне нравятся темы, которые относятся ко всем. Да? Есть темы, которые индивидуальны. Знаете, я двигаюсь в этом очень уникально. Когда слово идет, люди даже не понимают, откуда на другом конце земли человек знает, что я прохожу. Так двигается дух пророчества. Так двигается дух пророчества. И поэтому это слово очень уникально. Но сегодня это очень такая, знаете, общая, очень важная тема. Итак, тема называется «Как распознать, что вы под духовной атакой?» Вы знаете, с самого начала я скажу, что, вы знаете, в наше время технологии очень, очень уникально можно наблюдать за процессом, когда, знаете, люди, доктора, врачи помогают предугадать какую-то проблему и поймать ее раньше, чем она кого-то уничтожит. Вы знаете, раньше, до того, как мы вошли в мир технологий, в мир, знаете, выявления ранних диагнозов, да, всякими машинками, симптомами, мы с вами двигались так. Когда человек получал сердечный приступ, ну, тогда его в больницу и везли. Да? Вы знаете, что сейчас мы находимся в таком, знаете, уникальном, в развитии, да, современной медицины, начала выявлять общие предупреждающие признаки. Что начала делать медицина? Да, она стала ставить диагноз. Такие, как дискомфорт и давление в груди, боли в одной или в обеих руках, потеря чувствительности или онемение, да, руки не имеют. То есть, и что получается? Из-за симптомов, которые врачи уже чуть попозже выявили, мы с вами можем абсолютно предотвратить сердечный приступ. Если это раньше, его высечешь, и ты поймешь, что начинается как немножко непонятка, вовремя наберешь госпиталь, за тобой приедут, заберут тебя, и ты можешь даже очень легко отделаться и даже ничего не прочувствовать. Вы знаете, к чему я это говорю? Я говорю к тому, что каждый из нас проходит определенные уровни битвы и атаки. Особенно люди, которые ходят с живым Богом, или я так скажу, хотят жить и ходить с живым Богом. Особенно эти люди, эта тема будет относиться к вам. Это как распознать, что вы под духовной атакой. Точно таким же образом, дорогие, многие христиане бывают сбиты с толку духовными атаками, когда далеко касается духовной атаки, очень важно распознать предупреждающие признаки, чтобы выжить и выйти из этой атаки победителем. Другими словами, сейчас я поговорю о симптомах, которые каждый из вас может увидеть и предотвратить свое падение, охлаждение и отход от Бога. Кто-то понимает, да? Каждый из этих пунктов, я так скажу, был мною пережит. И сегодня я просто так, знаете, обернул все это в такую интересную тему. И я понимаю, немножко с вами подустали со вчерашнего вечера. И поверьте, сегодня я не буду вас напрягать сегодня. Но мне нужно будет предельно ваше внимание. Окей? Итак, сразу дам такое предупреждение. Не игнорируйте то, о чем я сейчас буду говорить. Каждый из этих пунктов был в определенное время моего духовного возраста пропущен, и мне нужно было потом справляться с моим духовным сердечным приступом. Все со мной, да? И когда я вышел из этого, я делал себе пометку. Теперь, когда такая вещь будет входить в мою жизнь, я буду очень быстро на нее обращать внимание и предотвращать. Вместо того, чтобы ловить себя уже на мысли, когда ты сидишь с пузырьком, когда ты сидишь, тебя уже окружают не святые, скажем так, да, далеко не пойду. Okay? И ты ловишь себя на том, что ты абсолютно зол на все, ненавидишь Бога, ненавидишь всех, кто с Богом, проклинаешь церковь, проклинаешь тех, кто помогал тебе, молился за тебя. Другими словами, ты попался. Да? Итак, родные, пойдем с вами в несколько уникальных пунктов. Самое первое, если ты записываешь, записывай. Самое первое, с чего начинается, это потеря духовного голода. Самое первое. У тебя еще ничего не настало. У тебя еще ничего в твою жизнь серьезного не пришло. Ты еще как самовар, который свистит. Тебя уже сняли с плиты, но ты еще свистишь. Кто-то понимает, о чем это, да? Другими словами, самовар, снятый с плиты, еще может посвистывать определенное время, но он уже не под источником огня. Амин? Примерно с чего, если ты можешь, дорогие, сейчас мы пойдем с самой простой, вот самого простого диагноза, вот это он, до самого запущенного, амин? И сегодня я поговорю от самого простого, который вот этот, до самого запущенного, который вы узнаете чуть попозже. Итак, самый простой. Вот я сижу, и у меня пропадает духовный голод. Атаки еще нет. Поверь, послушай меня. Тебя просто больше не влечет в тайную комнату к Иисусу. Раньше ты открывал глаза, и у тебя текли слезы от того, что Дух Святой уже сидел на тебе с утра. Кто-то со мной? Дорогие, вы знаете, атака с дьяволом настолько тонкая, что никто из нас, если ты точно не наблюдаешь за этими симптомами, мы ее все пропустим или пропускали в определенное время жизни. Самое первое – это духовный голод. Раз и отошел. Мне просто не хочется больше кушать. Вы знаете, что голод – это не что-то, что приходит и уходит, что я основан на чувствах. Голод – это то самое первое, что ты должен… Это как витамины для твоего тела. Окей? Самое первое – у тебя ты должен быть обогащен витаминами. Это значит, я должен быть обогащен голодом, чтобы есть, чтобы стремиться, чтобы преследовать. Первое – мой драйв – это голод. Вы думаете, семья, так просто стоять вот здесь 12 лет, проповедовать массам людей – и не потерять голода. Вы знаете, что это требует серьезного усилия? Кто-то со мной? Дорогие мои, это не просто, чтобы тащить себя, тащить еще несколько с собой. Дорогие мои, поэтому самое первое, как только меня начинает покидать, именно голод, не атака. Если у тебя атаки уже пошли, голод у тебя уже давно ушел. Okay? То есть там уже даже разговора нет. Ты уже под тем симптомами, потому что этот ты пропустил. Я ни в коем случае не обвиняю тебя. Каждый из нас был под такого рода вещами, если ты еще младенец, который горит. Люди говорят, о, первая любовь пройдет. Они путают любовь с голодом. Голод начинает потихонечку проходить. И ты должен схватить его и сказать, не отпущу. Бог, верни мне голод. А что мне делать, если я не хочу молиться? Молись о том, чтобы хотеть молиться. Кто-то может понять? Если я не хочу с ним общаться, молись о том, чтобы хотеть общаться. Другими словами, моя молитва такая. Бог, ты видишь мое сердце. Оно начинает охладевать. Я уже не ищу тебя, как искал месяц назад. И я это чувствую, и мне не нравится это чувство. Я прошу тебя, Бог мой, верни мне мой первоначальный голод. Страсть. Это то, что будет держать тебя всегда, как заточенное копье, как отточенный нож. Ты будешь всегда четко резать эти вещи, окей? Итак, потеря духовного голода. Цель любой духовной атаки состоит в том, чтобы отвлечь вас от того, что Бог желает сделать в вашей жизни. Вот почему первым признаком духовной атаки является потеря духовного голода. Другими словами, дьявол не может просто ворваться и что-то натворить. Но он тактически уводит тебя в процессе года. Иногда двух, иногда трех. Но потом, когда ты ловишь себя на той мысли, Бог, что произошло? Я тебе сейчас скажу, что произошло. Все началось с того, что ты больше просто не захотел быть с ним в одно прекрасное утро. Или твое время с ним начало уменьшаться, или ты чувствуешь, у тебя ты пропускаешь много вещей, ты упускаешь, ты не находишься там, где ты должен находиться. Это усилие. Родные, духовный голод это не то, что у меня нету, но когда придет, буду. Дорогие мои, таким образом никогда тебе ничего не придет. Ты должен просить о голоде и жажде постоянно. Каждый день просыпаешься, вбей себе список молитвы. С чего я начинаю? Не дай мне лишиться духовного голода. Дай мне всегда быть голодным, ненасытимым и преследующим твое сердце. Okay? Мы живем не только чувствами, семья. Но есть разница между тем, чтобы делать то, что только из чувств обязанности, и тем, что делать это, потому что вам это нравится. Когда вы радуетесь в Господе, ничего не может сравниться с этим. Тот, кто влюблен в Бога, находит удовольствие в делах Божьих. Когда у тебя есть голод, тебе не надо просить ничего делать. Ты хочешь это делать для Иисуса. Окей? Голод необходимо просить каждый день. Итак, поняли самое первое? Я не хочу зацикливаться, не хочу развивать. Кстати, это очень серьезная вещь, но вот с этого все начинается. Если ты когда-нибудь почувствовал, что привело тебя к Богу, ты можешь тоже сразу вернуться к этому пункту. Привело меня голод. Почему я жажду Бога? Потому что я голодный по Нему. У меня страсть по Нему. Итак, вот это первое. Второй момент после того, как голод отходит от тебя, и ты начинаешь просто жить. Вы знаете, что человек, если он не заботится, так и знаете, почему написано, что вы есть соль, если соль потеряет силу, что сделать ее соленой, как только выбросить на попрание или на мусорник, на помойку. Что такое соль? Соль использовалась в древние времена, я уверен, это я еще в библейской школе в 90-е годы проходил. Соль использовалась как то, что сдерживает от гниения, протухания и так далее, а продукты от того, чтобы пропадать. В древние времена не было холодильников, у них все, что они могли делать, это или засушить, или засолить. То есть, если им нужно было там финики, они сушили с собой, брали, то есть, и что-то нужно было сохранить, они это все засаливали. И поэтому, что получается, вот это самое первое, что у тебя отходит, это то, что держит тебя непротухшим. Хорошо? Итак, второй момент, записывайте. Это физическая усталость. После того, как приходит отторжение, ты теряешь соленость свою, ты теряешь то, чтобы удерживать себя от того, чтобы загнивать, тухнуть и начинать быть увлеченным этим миром. Второе начинается, это физическая усталость. Кто из вас переживал такое? Я выспался, я покушал, у меня выходные, но я не могу и не хочу вставать с кровати, потому что не потому, что у меня я в какой-то депрессии, а потому что я физически это не могу делать. Кто-то понимает, да, о чем я? Поймите, что это не что-то недуховное, это очень духовная вещь. Второй предупреждающий знак – это физическая усталость. Я абсолютно понимаю, что некоторым кажется, что это недуховная вещь. Но не забывайте, дорогие, что мы созданы с духом, душой и телом. Amen? Все три вещи неразделимы. Какой-то один момент начинает страдать, и начинают страдать все остальные. Все со мной, да? Итак, если мое тело слабо, оно позволяет вещам проникать в мой разум, в мою душу, а это позволяет вещам отрицательно влиять на мой дух. Другими словами, все идет по цепочке. Уходит голод, приходит апатия, приходит физическая усталость, и человек просто не хочет делать. Некоторые, ты говоришь, почему ты, слушай, приходи сегодня, давай, приходи на домашнюю группу, приходи на молитву, заходи в церковь, давай вместе будем, давай будем молиться, давай будем двигаться. Ты знаешь, я устал. Чувствовали такое? Ты знаешь, я не могу. И я абсолютно понимаю, что человек говорит, он не обманывает. Он действительно не знает, откуда, почему я физически с меня вытянули всю энергию. Как будто у тебя нет энергии жить. Дорогие, это реальная атака духов тьмы. Okay? Очень часто мы сталкиваемся с самыми сильными атаками прямо перед прорывом или сразу после большой победы. Все со мной, да? Если вы хотите узнать, где пост такой статистики, да, такой негласной статистики Библии и как бы, ну, нашей христианской, то самые мощные битвы, где ты просто не уже на грани потери всего и потери даже иногда просто сознания, Бог, держи меня, что-то страшное зашло, это или сразу после победы, после серьезной победы, или до того, как прямо сейчас победа должна прийти. Вот если ты находишься под реальным давлением и атакой, если ты чувствуешь, что победы не пришло, значит распознай, что скоро победа движется. Все здесь, да? Если ты понимаешь, что ты что-то сделал, вы знаете, сколько мне приходится консультировать людей, которые не понимают, что с ним происходит. Они звонят и говорят, пастора, что происходит? Только что были такие служения, такая слава. Почему я сейчас просто меня размазало? Я говорю, будь аккуратен. Почему? Потому что именно после победы люди почему-то, как физически, так и духовно, складывают оружие и закатывают гулянку. А в этот момент враг знает, что самое время атаковать. И в этот момент самое большее он может нанести тебе урона, потому что тебе показалось, что пришла победа, и победа пришла. Но ты перечеркнул победу тем, что ты не бодрствовал. Окей? Следующий пункт. Атака недостатком и нуждой. О, боже мой. Дорогие, кто-то понимает, о чем я говорю? Итак, первое. Голод ушел. Второе по цепочке приходит, я устал. Потом третье, когда дьявол видит, что ты уже начинаешь попадаться. Твоя нога еще не затянута в петли, но ты уже в петле стоишь. Ты уже вот-вот еще, и эта петля затянет ногу и подвесит тебя на дерево. И ты уже вот-вот в капкан, ты уже в капкане. Капкан еще не закрылся, но ты уже очень близко к тому. Итак, атака недостатком и нуждой. Что это такое? Это одна из самых грандиозно выдуманных атак силами тьмы. Потому что если у тебя недостаточно финансов, ты Богу при всем желании служить не будешь. Если у тебя если у тебя есть нужда или недостаток, или тебе кто-то вложил в сознание, что у тебя чего-то не хватает. Кстати, это тоже атака, это одна из атак. Не то, что не хватает, а кто-то, я посмотрел на чей-то стиль жизни и возжелал того, что мой ближний имеет. Аминь? Это, кстати, одно из 10 заповедей. Не возжелай ничего, что принадлежит твоему ближнему. Ты возжелал. И поэтому ты возжелал не потому, что у тебя недостаток. У тебя все было нормально, пока ты не увидел, что кто-то лучше. И здесь у тебя, Бог, а что я, хуже, чем они? Нет. Это твой достаток, а то его достаток. Окей? Есть кто-то, у кого достаток еще больше, чем у того, на кого ты смотришь. Окей? Дальше. Итак, недостаток и нужда – это атака номер 3. Это признак того, что вы под атакой. Это атака нужды. Бывают случаи, когда кажется, что все ваши ресурсы закончились одновременно. Враг атакует в этом, чтобы заставить вас отвести свой взгляд от Бога и перенаправить его на деньги, на то, чтобы с нуждой справиться. Амен? В этот момент, а здесь наоборот. Проблема не деньги. Как раз там проблема началась, потому что там проблема началась. Проблема началась там. Поэтому она и вот здесь сейчас, в кошельке твоем. И вместо того, чтобы исправить проблему там, мы пытаемся исправить проблему здесь. И попадаемся еще в худший водоворот кошмара. Попадаемся в эту лунку, в эту воронку, в которую засасывают. Другими словами, вы знаете ли вы, что человек такое существо, что ему никогда достаточно не будет? Как только у человека, смотрите, такое существо, как только появилось больше денег, он открывает для себя больше опций, которые съедают эти больше денег. Как только эти опции закончились, он говорит, не хватает, Бог дает ему еще больше приход. Когда человек видит, что приход, ну никто же просто так, ну особенно из нас славян, ну не любит, чтобы деньги просто так на счету пропадали. Окей? Ты что делаешь? Получаешь приход, ты начинаешь жить по своему приходу, кто-то понимает? И все, что дьяволу надо, просто откатить назад чуть-чуть вещей, и у тебя просто больше не будет возможности хватать вот такими, покрывать вот такой образ жизни. И теперь ты, вместо того, чтобы сдать эту дрянную тачку, пусть на тебе будет какой-то там долг, чем выпахиваться, терять друзей, Бога, положение, служение, огонь, кто-то понимает? Ты пашешь на кучу металла. Okay? Недостаток и нужда. Если он, то есть сатана, может заставить вас волноваться вместо того, чтобы поклоняться, вы начнете принимать решение, основанное на возможностях, а не на вере и помазании. Как только ты чувствуешь, что твоя жизнь верой закончилась, и теперь все, что я думаю, есть ли у меня возможность это взять, это купить, туда дойти, это достичь, это говорит о том, что твой уровень веры остановился, и ты теперь живешь исключительно опираясь на своем достатке и своих ресурсах. Амин? Бог вообще, он говорит, сын, я не даю тебе ресурсы волочить. Знаете мне, чем нравится Бог? Он не дает тебе мешок с деньгами, чтобы ты куда-то шел. Он говорит, когда ты туда придешь, если нужен будет мешок, тебя будет мешок там ждать. Человек такое существо, что я не пойду, пока не буду иметь. И вот здесь у Бога и у человека огромная вещь. Огромная, просто нереально. Бог говорит, я не собираюсь на тебя свешивать что-то, что ты будешь протаскивать и будет приносить тебе боль, и ты можешь неправильно все эти ресурсы вложить. Вместо того, когда ты сделаешь шаг Авраам, и ты войдешь в свою землю обетованную, я тебе там, иди куда, не скажу, просто иди по пустыне. Зачем? Я тебе там расскажу. Другими словами, Бог почему-то любит, вот он сказал Израилю, обетованная земля ваша. Они подумали, что она уже ихняя. А он сказал, Бог, понимаете, Бог совершенный, он не может говорить вещами недостигнутыми. Он говорит в совершенстве, достигнутой речью. Кто-то понимает? И у людей расход. Бог говорит, я возлюбил тебя еще от начала мира. Бог, как ты это можешь любить? Ты не понял. Ты в процессе. Он знает тебя лучше, чем ты знаешь себя. Он знает, что в конце твоей жизни ты будешь самый идеальный человек. Поэтому он любит тебя на основании не альфы, а на основании омеги. А ты вообще любишь себя где-то там по промежутке альфы и омеги. Потерялся там. Поэтому что Бог делает? Он бросает вызов. И он говорит, иди в обетованную землю. Она уже ваша. Они заходят и говорят, Бог, ты забыл этим мужикам сказать, что она наша. Окей? Они говорят, им скажете вы. И там начались проблемы, о которых мы не будем сегодня говорить, вы все знаете, чем все закончилось. Они испугались, не вошли в свою омегу, не вошли в свое обещание. Они вернулись в пустыню и всех похоронили на месте своего провала. Окей? Так. Недостаток и нужда. Богу не нужны твои финансы, чтобы вести тебя куда-то. Он сначала ведет тебя, и потом по вере дает тебе столько, сколько нужно. Иисус кричал на учеников, Иисус вообще-то уравновешенный был мужчина. Он просто, знаете, так конкретно им говорил, посмотрите на птиц. Не сеют, не ждут, не копят, не складывают, живут и радуются, и каждый день поют. Че ты поешь, у тебя на завтра нифига нет. Бог говорит, он поет, потому что птица надеется на меня. Она сотворена, надеется на Творца, и завтрашний день позаботится о птице завтра. Человек другое существо. Ему нужно на год, на два, а потом на 10, на 15. И тут скопил на 80. Для внуков копить начинаешь. Человек он ненасытим. Он не останавливается никогда. А Бог говорит, живи этим днем. Сегодня я тебе дам все. Пой, радуйся, посмотри на птичек. Okay? Итак, атака недостатком и нуждой. Итак, если он может вас заставить волноваться вместо того, чтобы поклоняться, вы начнете принимать решения, основанные на возможностях, а не на вере. Всегда помните, что есть два случая, когда вы особенно уязвимы для искушения. Когда у вас ничего нет и когда у вас есть все. Okay? В промежутке я называю это такой медиум аллилуйя, в котором мы все с вами и живем. И ты говоришь, Господи, вроде не на улице в спальном мешке валяюсь, да? И в то же самое время, и не во дворце. Ты понимаешь, да? И Бог что делает? Он дает нам вот эту святую золотую середину, где у тебя все нормально, но хотелось бы нормальнее. Вы знаете, и таким образом он держит тебя, потому что если он даст тебе совсем нормально, там будет уже сниматься не жизнь Кардашинов, да, а будет жизнь сниматься там Простоквашинов. То есть ты уже не будешь знать, куда пихать это бабло, ты свое реалити-шоу начнешь. Ты со мной, да? Поэтому Бог держит, ты уязвим, тогда как бы нет ничего. И поэтому, знаете, что Соломон говорит, не дай мне, и не дай мне, чтобы я начал красть, да, и забыл твое имя. Другими словами, смотрите, что пишет Соломон. Но Соломон как-то все равно, как-то он вроде, проблем не было. Ладно, это другая вещь. Бог ему дал, я так посмотрел, по-моему, много дал. И потом у него проблемы из этого начались. Это уже разговор Бога с Соломоном. Смотри. Итак, всегда помните, что есть два случая, когда вы уязвимы. Ничего нет, и когда есть все. Оставайтесь рядом с Богом в хорошие времена, в плохие, в странные, непонятные. Всегда оставайся с Богом. Четвертый пункт. Записывайте. Ослабевшая молитвенная жизнь. Вот где начинается. Здесь уже начинается, другими словами, я настолько занят, что теперь у меня нет просто времени даже помолиться. Нет времени... Сейчас я не говорю о голоде, где ты потерял вообще страсть. Знаете, когда человек в страсти живет, в пункте номер один, когда он в голоде, у него вся жизнь – это Иисус. Помните такие дни? Весь день – это Иисус. Тебя даже невозможно сказать, сколько ты в день молишься. Ты даже с толку сбился. Он говорит, весь день? Как бы? Как только вспоминая о Боге, меня накрывает. Алло. Вот это молитвенная жизнь, это когда человек, у него, знаете, уже много вещей прошло, но у него, знаете, хотя бы молитвенная жизнь здесь. У него хотя бы, знаете, у него нет огня, но по утрам молитва есть. Знаете, да, такой вариант есть? Такой вариант вроде неплохо, но и не сильно хорошо. И ты просто встаешь и говоришь, надо. Не из-за того, что у тебя огонь горит, а потому что ты дисциплинированный человек. Кто-то понимает, да? То есть, и Вот это пункт номер 4. Это когда твоя дисциплина уже даже страдать начинает. Огонь уже давно ушел. Теперь уже твоя дисциплина на ноль пошла. И уже я буду с 2 часов на час, с часу на пол, с полчаса на 15, потом на 5 минут, а потом сидишь и говоришь, кого я дурю? Встал, завел машину, уехал. То есть, кто-то понимает, да? И вот это оно, вот так оно начинается. Смотри, ослабевшая молитвенная жизнь. Четвертым признаком того, что вы под духовной атакой, является ослабевающая молитвенная жизнь. Или полная потеря молитвенной жизни. Вы чувствуете, что уходите от близости со Святым Духом. Ты просто теряешь. Знаете, можно потерять огонь, но продолжать слышать его голос. Знаете, да, человек? Ты слышишь его голос, ты едешь, он тебе говорит, он поправляет, направляет тебя. В пункте номер 4 ты уже даже чувствовали такое, что даже голоса не слышишь. Ты весь день промотался, потом вспомнил, что ты верующий. То есть это говорит о том, что ты далеко улетел. Да ты уже далеко отпал. То есть ты уже начинаешь отторжение от образа жизни, в которое призвал тебя Иисус. Ты уже начинаешь отторжение от идентификации, с которой тебя слил Бог. Это говорит о том, что Дух Святой внутри настолько погашен, задавлен, затуркан, заткнут, что у него даже, он даже уже не то, что не хочет, он не может в тебе работать. Ты настолько, твое сознание и душа, твое сердце наполнено другими вещами, что Дух Святой не может даже дать совет тебе. Все со мной, да? Вот это пункт номер 4, когда у тебя все ослабевает, все теряется. Смотрите, место из Библии, оно очень интересно относится сюда. Матфей 26:40. «Так ли не могли вы один час пободрствовать со мной?» Это Иисус говорит своим ученикам, которые задрыхли. Помните, да? «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Это слова Иисуса Христа, когда Он пошел уже, это была ночь перед предательством, перед Его смертью, тем, как начали Его судить. И вот здесь Он лежит, да, в этом Гефсиманском саду, от учеников отошел немножко, и Он приходит к ним, они все дрыхнут. И Он говорит, не просто Он будет учеником, говорит, что вы дрыхнете. Можно было сказать, Иисус, ночь, елки-палки, поэтому и дрыхнем. Окей? Другими словами, здесь ничего не было странного, что ученики спали ночью. Amen? Иисус всю ночь молился. Это Иисус говорит о духовном принципе. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть. Кто-то понимает, да? Проблема наша в том, что мы начинаем бодрствовать, когда впадаем. Когда впал, ты говоришь, ой. А Бог говорит, у меня есть что-то, что может предотвратить даже твое падение. Ты знаешь, что ты можешь даже к искушению не подойти. Вы знаете, как переводится фраза «не введи меня в искушение»? Потому что меня эта фраза напрягала всю мою жизнь. Не предай мое сердце моим похотям. Алло! Вы знаете, вся молитва, Отче наш, молитва Иисуса, я от нее в шоке. Вы знаете, но вот эти слова, не введи меня в искушение, они меня убивали. Знаете почему? Потому что Иаков говорит, Бог не вводит в искушение никого. И здесь Иисус говорит, попросите у Папы, чтобы он вас там не ввел. И здесь я начинаю копаться по переводам, по оригиналам. Не предай мое сердце моим похотям. Другими словами, говорит, не позволь тьме моего сердца захватить меня. Вот это что значит? Теперь для тебя понятно, Ваня Павлович, да? Дорогие мои, вот это оно и есть. О чем я говорю? Я говорю о том, что когда я молюсь, я предотвращаю даже подход врага ко мне, чтобы он мог коснуться тьму в моем сердце. Тьма в сердце есть у всех. Есть ли у тебя охрана над тьмой в твоем сердце, пока Бог над этой тьмой работает? Ты со мной? Тьма есть у всех, если Дух Святой отступит, мы с вами можем увидеть, кто мы в реальности. Поэтому Бог мой, как просил Давид, Духа Твоего не отмени, не отними от меня, потому что, Боже мой, ты сам себя не узнаешь. Окей? Дальше. И он говорит, так ли вы могли бодрствовать со мной хотя бы один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. И он говорит, Дух бодр, плоть же немощная. Он говорит, Дух всегда бодр. Окей? Если ты ему даешь возможность, Дух бодр. Окей? Молитва – это не тот момент, где вы это делаете, когда приходит желание. Напротив, молитва – это абсолютная необходимость для дитя Бога, живущего на этой земле. Абсолютная, повтори за мной, абсолютная необходимость дитя Бога. У тебя нет настроения, на молитву настроения быть не должно. ты встал, даже если у тебя страсть потухла, ты начинаешь молиться и говорить: Бог, верни мне страсть, верни мне огонь, верни мне мою семью, верни мне мое положение, верни мне мое призвание, если потерял Бог. Другими словами, молитва это не то, что я хочу. Молитва это то, что нужно, абсолютно необходимо. У тебя нет выбора даже, не молитва. И некоторые могут сказать: ну Иисус жил на земле, ну как, это же Иисус, это Бог в физическом теле, зачем Он молился? Потому что пока ты в физическом теле, даже Богу в физическом теле нужна была молитва. Представь себя. Окей? Иисус не молился не потому, что ему нужно там было показать ученикам, что молюсь я, видите, да? Он молился, потому что ему действительно нужна была помощь. Он просил учеников: поддержите меня, потому что ему действительно нужна была помощь. Потому что пока ты в плоти, тебе нужна поддержка. Всем. Пастору, епископу, евангелисту, неважно, пророку, всем нужна поддержка, пока ты живешь на этой земле. Пятое, записывайте. Ощущение депрессии, подавленности и беспомощности. Вот этот пункт пятый я называю «приехали». Окей? Это где капкан закрылся. Это где ты сидишь. И ты ничего не хочешь, ты всех ненавидишь. Знаете такое состояние? Трубку пастора звонит. Библию. Накрылся, даже не видеть ее, уже раздражает тебя. Знаете? То есть это называется приплыли. Пункт пятый, приплыли. Так в скобочках напишу. Okay? Ощущение депрессии, подавленности и беспомощности. Это вот здесь. Ты уже и духовно, и душевно, и физически ощущаешь тотальную раздавленность, подавленность и поражение. Это где ты уже едешь на любимую работу и ненавидишь ее. Это где ты сидишь в хорошей машине и ненавидишь ее. Где ты приезжаешь домой отдохнуть и не можешь отдохнуть, потому что настоящий отдых приходит не от сна, а от общения со Святым Духом. Бог говорит: мир мой даю вам. Ты хочешь мир получить, выспавшись, покушавши, поехавши, отдохнувши, ты не получишь мир. Мир – это элемент духовный, который дает Бог. Можно быть запаханным и в полном мире. Мир – это элемент духовный, и он приходит именно, и вот ты теряешь вот этот мир. Пункт пятый – приехали, потерял мир, и теперь все, что было, у тебя прекрасные мысли. Отойди от меня. Сегодня у меня плохое настроение. Бедный муж отскочил, потому что он не знает, что было. На женское не похоже. Сильно агрессивно. Аллилуйя. Что это было такое кусачее только что пробежалось по дому? Горчащее и кусачее. Жалит иногда, да? Всякое бывает. Но опять, это относится как туда, так и туда. Духовная вещь, она не имеет пола, да? Так же и мужчина тоже. Не подходи к нему, он... Что происходит с мужчиной? Когда вы видите муж или мужчина, да, с которым вы жили, начинает закрываться, уединяться, прятаться, и вы видите меньше и меньше и меньше, у него пункт пятый. Он приплыл, не трогай меня. Поедем на свой? Не поедем. Сама едь! Я буду за тебя молиться. За тебя молись! Слышали, да? Это пункт пятый. Капкан закрылся, и мне плохо Дездемона. Окей? Меня накрыло. Вот это оно. Депрессия, подавленность. Ты не понимаешь, почему у тебя нет настроения. Его нет. Ты делаешь все, что ты делал раньше, чтобы... И ничего нет. Ты не знаешь, что происходит. Бог мой, что делать? И начинаешь рычать. Дети по дому разбегаются. Коты ховаются под диваны. Потому что, Бог мой, твой кот до сих пор еще не отошел от прошлого инкаунтера с тобой. Окей? Все в доме напряженное, потому что папа перестал молиться Богу. Весь дом, например, попугаи заткнулись, не разговаривают неделю. Что с ними? Они в шоке. От папы. Смешно. Для некоторых, кто меня сейчас слушает, это совсем не смешно. Он говорит: ненавижу тебя, шаповал, ты опять меня вскрыл. Кто опять там получит ответ на свою проблему. Но опять же говорю, это тема, которая относится ко всем. Все мы, если ты не ухватил первый, второй пропустил, в пятом окажешься гарантия. Ощущение депрессии, подавленности, беспомощности. Чувствуете ли вы себя подавленно из-за обстоятельств? Что может быть признаком того, что вы под атакой? В этом случае вы теряете радость, мир, гармонию внутри себя. Мир теряете, теряете любовь. Другими словами, вся тема просто уходит. Ты не понимаешь, почему. Ты пытаешься делать то, что ты раньше делал, потому что ты думаешь, я верну эту любовь, а любовь возвращается не делами, а отношениями с Богом. Миром, который дает Дух Бога, живущий внутри тебя. Ты с Ним потерял отношения, мир отошел от тебя. Все, я не имею в виду мир, я имею в виду мир и покой Бога. И ты раздраженный, деньги есть. Вот это оно. Ты в пункте 5. Слово «обстоятельство» на английском языке переводится как «circumstance» или «circumstances». Оно состоит из двух греческих слов. Кстати, мы не понимаем, что такое «обстоятельство», да? Я сейчас объясню. «Circumstance» приходит от двух латинских слов. «Circum» — это «окружать», и «stance» — это «стоять». «Circum» — это откуда произошло слово «circus», то есть «цирк». Поняли, да? То есть как бы, окружение или то, что окружает. Другими словами, окружать. Ты стоишь окруженный обстоятельствами, сдавленный обстоятельствами. Вот это называется circumstances, да? Или ты под обстоятельствами, ты сдавленный, ты потерянный. Другими словами, вы стоите окруженный тем, что происходит внутри вас. В вас все, что раньше можно было контролировать, оно вышло наружу и теперь контролирует тобой. Оно давит тебя, оно уничтожает тебя, оно тебе не дает покоя. Не нужно много времени, чтобы ощущение подавленности переросло в депрессию и безнадежность. В Библии четко написано, да, притчи 13.12. Очень быстренько, можно не открывать, а пару фраз. Притчи 13.12. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. Первое от чего? Вы знаете, номер один, почему люди покидают церковь? Моя статистика за 12 лет выявил. Потому что их мечты и желания долго не сбываются. Все, что они подумали и придумали, не приходит. А вы же это? Номер один, это не кто-то кого-то обидел, не заметил, это все переступает. Люди сидят, ждут и молятся до тех пор, пока больше ждать не могут. И вот это притча написано, надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. И когда ты надеялся, номер один, с кем разговаривал, пастор, ничего не происходит, мы уходим. Я говорю, если бы только знали, если бы я мог производить, я бы уже давно произвел. Okay? Но так как я точно на таком временном отрезке, как и вы, кому-то нужно просто упереться и орать. Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. Несмотря ни на что. Okay? Поэтому номер один, если ты хочешь знать, почему люди уходят. Они могут тебе говорить что угодно. Но когда ты добираешься до самого, знаете, я называю это такой сладкий центр тортика. Знаешь, вот этого пироженки, когда разделяют, там сладкий центр, да? Они тебе говорят, я здесь не могу быть, потому что все мои мечты, все мои желания, все пророчества, все, что мне говорили, ничего не приходит. Это значит, не то место, где я должен быть. Все знают, да? Окей. Номер один. Также второе. Евреям 11.1. Вы это место все знаете, это о вере. Вера же есть осуществление ожидаемое, уверенность в невидимом. Если враг может заставить вас потерять надежду, то есть он задавил тебя, другими словами, у тебя вот есть надежда, и потом у тебя есть вера. Ты надеешься, что что-то придет, но когда оно не приходит, включается вера. Все со мной, да? Вот мы говорили, в 2010-м придет пробуждение. Пролетел 10. В 2012-м придет пробуждение. Прошло пробуждение. В 2015-м, может быть, придет пробуждение. Не пришло. В 2016-м все сказали, пошли в лесом. Кто-то понимает, да? То есть, вот примерно оно вот так. То есть надежда, когда надежда не оправдалась, надежда, вот мечта, да, какая-то, потому что мы с вами не по времени живем, мы живем, основываясь на событиях неба. Бог меняет не время, Бог меняет события. Оно может сдвинуться на год или на год прийти раньше. Все со мной? Но Бог двигается событиями. Поэтому забудьте о времени. Мы живем в событиях, мы выходим из одного события, входим в другое и так далее. Вот так движется небо. У неба времени нет. Небо движется событиями. Итак, когда... Вы знаете, что у меня включается? Когда моя надежда разбита, когда пророки приезжали, они говорили, вы знаете, пророки могут говорить, что с тобой произойдет. Но пророки могут ошибаться, когда именно это с тобой произойдет. Вы знаете, что я заметил? Очень часто многие люди, которые находились рядом со мной, они мне говорили идеальные вещи, но которые пришли намного позже, чем они это предсказывали. Поэтому пророка, я так скажу, аккуратно с датами. Окей? Это должно быть настолько ясно. Поэтому, когда я слышу пророчество, я никогда, даже если пророк ставит дату, мы с женой научились никогда дату не ставить. Мы принимаем пророчество, и мы на него становимся, и мы говорим, когда придет, тогда придет. Мы стоим на этом слове. Мы не сидим и ждем, ну сейчас, прошло. Okay? Я вырос в той семье, где бабушка возносилась, и она потом мама возносилась. Okay? Я ее держал, okay? Это семейная тема. Okay. Мама возносилась, я возносился. Я, знаешь, что я говорю? Дочь, живи, потому что похоже, мне еще внука воспитывать. Поэтому, знаете, живи, доченька. Вы знаете, поэтому успокойся, возноситься. Okay? Мы ждем, когда Спаситель наш придет. Жди, но детей клепай. Аллилуйя. Я жду, но я не пассивен в моем ожидании. Абсолютно не пассивен. Вот так оно бывает, да? Итак, когда не сбылось что-то, не проклинайте пастора, церковь. Дорогие мои, жди события, которое придет для тебя в определенное время его, а не твое. Мы со Светланой просто, мы один раз ехали, и Бог ей конкретную вещь сказал. Он говорит, посмотри на Сару. Помнишь это откровение, которое ты мне сказала? И вы знаете, у нас в один момент просто опустились руки. Знаете, как у каждого человека просто опускаются руки? Бог, ну сколько можно? Эмин? Ну сколько можно? И Бог ей конкретно показывает, четко, как ясно начинает ей говорить. Вспомни Сару. У нее не то, что не было надежды, у нее даже не было надежды на надежду. У нее все отсохло, все отрубилось, она даже мысль эту отложила. Ты знаешь, что такое? Иногда даже надежда настолько не приходит, что даже мысль о ребенке отложил. И она уже сделала другие планы. Ну, что заморачиваться? Бери Агарь, делайте дело. Причем ребенок же, Бог сказал, от тебя будет. Потом Бог, когда чуть попозже пришел, поправился. От тебя и Сары. Что-то тут не те вещи начали происходить. Okay? Ну, ладно. Бог перефразировал. Я имел в виду вас, а не ваше желание помочь мне. Okay? Поэтому не будь пророком, который пытается произвести. Жди события неба. Okay? И поэтому вот это вот оно. Первая надежда. Евреям 11.1. Вера. Вы знаете, что моя надежда уже много лет назад окончилась. Вы знаете, на чем я сейчас стою? Я стою на 11.1. Я стою на вере. Я стою на вере. Вы знаете, кто не выдержит этой битвы? Которые живут только надеждой. Потому что когда враг убрал надежду, у тебя должна остаться единственная вера до конца. Если веры нет, тебя здесь не будет. Серьезно? Вера, несмотря ни на что, омертвелая забеременеет и получит свое наследие. Кто-то понимает, о чем я говорю? Несмотря ни на что, мы идем до конца. Если враг может заставить вас потерять надежду, он может заставить вас перестать жить по вере. Он добрался до надежды, ну что, произошло, не произошло, ну что, все, да, все. И тут, если вера не дала в морду дьяволу, вера убежала, давно уже убежала, окей? Надю забрали, вера удрала. Поэтому у тебя должно быть две вещи, Надя, вера, окей? Надя надеется. Вера, когда Надя сдрыснула, она верит. Поэтому большинство здесь Надя давно уже убежала. Okay? Мы сейчас живем верой. Да, чтобы эта тема не превратилась в семейную, идем к пункту номер 6. Хорошо, пункт 6. Вот это включается после пункта номер 5, который был ощущение депрессии, подавленности, беспомощности. Включается 6. Возвращение к старым привычкам и прежнему образу жизни. Алло! Это после того, как уже все приплыли, начинается уже не просто плавание, ты уже лодку строишь. У тебя уже возвращается старое. Дорогие мои, когда у тебя возвращаются старые привычки, старое зло вернулось. Знаете, да? Вернулся тот монстр, о котором ты не вспоминал уже 10 лет. Вот он стоит и рычит. Знаешь, вот опять пузырек вернулся. Вот опять и так далее и тому подобное. Не важно, оно просто все, что ты ненавидел, все, что раньше уничтожало тебя, вот оно как букет в твоей жизни вернулось назад. Это говорит о том, что ты в пункте номер 6. Возвращение к старым привычкам и прежнему образу жизни. Шестой признак того, что вы под духовной атакой, или уже так под духовным реальным разрушением, это то, что в вашей жизни начинают снова проявляться старые проблемы и пороки. Я сейчас объясню, что такое пороки. Окей? Библия это называет пороками. Что такое порок? Порок – это старая привычка или привычки, к которым хочет вернуться ваша душа, когда ей не от чего питаться. Кто-то понимает? Некоторые люди говорят, ну почему я не могу это бросить? Потому что твоя душа должна питаться и получать удовольствие откуда-то. Она это получит или от наркотиков, или от блуда, или от алкоголя, неважно. Она получит удовлетворение откуда-то. Все за мной. Поэтому, когда твоя душа больше не нащупывает славы, силы, огня, любви, отношения с любимым Иисусом, с Духом Святым, она начинает нащупывать то, что раньше щупала. Окей? А раньше она много щупала чего. Окей? И поэтому, смотри, я объясняю, некоторые люди говорят, ну почему я вернулся? Потому что твоя душа, хочешь ты или нет, она всегда будет от чего-то питаться. Все со мной? Питаться. От чего питается твоя душа? От фильмов ужасов? От грязи? От порнографии? Проблема не... у тебя нет проблемы с порнографией. Ну, у некоторых есть. Я туда сейчас не иду. Это отдельная тема. Окей? У тебя нет проблемы с порнографией. Например, у тебя есть проблема с тем, что у тебя душе не от чего питаться. И это просто первое, с чего она кушает. У тебя нет проблемы с алкоголем. Алкоголь это просто чувство, которое ты влил в тело и пережила твоя душа. Твое тело ничего хорошего, кроме блевотины и отходняка на следующее утро не переживает. И перегара на всю девятиэтажку. Окей? Ничего. Туда не будем сейчас идти. Окей? Разные всякие времена бывали. И ты понимаешь, что есть вещи, она возвращается туда, потому что это все, что она помнит. Некоторые люди говорят, я уеду опять на энкаунтер. Какой энкаунтер? Вернись назад к Иисусу. Верни свою страсть и голод. Это оно, вы знаете, это как шприц. Я один раз показывал в какой-то теме шприц. В шприце, вы знаете, там есть воздух и есть жидкость. Вы знаете, оно все пропорционально. Чем меньше жидкости, тем больше воздуха. И наоборот, больше жидкости, когда ты втягиваешь, меньше воздуха. Это твоя жизнь. Больше Бога, меньше меня. Фу, все захвачено Богом, нет меня. Бога нет, меня много. И вот это примерно моя душа. Все вышло, и теперь образовалась полость. И я эту полость моей души наполняю чем угодно. Поэтому не беги ко мне со своей проблемой. Потому что у нас у всех проблема одна. Отступление от отношений с живым Богом. Ты со мной? А вы знаете, слава Богу, это хороший пункт. Миллион проблем, сводящиеся в одну единственную. Нет Бога. А как я к Богу пойду? Я грязный. Так Бог для этого и существует. Чистые люди ему не надо. Он как бы ими не занимается. Это не его профессия. Вы не поняли? Иисус говорит, во враче нуждаются кто? Больные. Он говорит, вот я здесь. Вот в самом вонючем состоянии, где с тебя там надо скребать какую-то коросту, ну, плохое слово всегда, ну, бывает, все, скребать себя черепком грязь, вонь. Вот в таком периоде беги, не соскребайся, вот в такой вонючий беги к нему. Бог, я больше не могу без тебя жить. Твоя проблема не то, что ты думаешь проблема. У нас у всех одна проблема, отступление от Бога. И как только я вхожу в Его славу, все остальное отсыпается. В Его славе ничего не может стоять. Семья, поймите меня, вот положа руку на сердце. Библия говорит, никто не может разграбить дом сильного, пока не свяжет сильного. Вы знаете, что такое Иисус Христос? Когда я прихожу к Нему, Он самый сильный в моем доме. И властвовать в моем доме, вот в этом доме, может только Он. Это говорит о том, чтобы всегда ходить в победе. Не в сражении с самим собой. У тебя только два выхода. Или ты ходишь в победе с Ним, слившись с Ним, и у тебя просто нет времени, ты заполнен им. Или ты постоянно в сражении с собой, с привычками, с грязью. Это говорит о том, что ты от Бога отошел и делаешь Его работу. И могу добавить, делаешь ее некачественно. Алло! Некачественно! Ты не можешь делать работу Святого Духа. И вот где религия вступает. Ты должен очиститься и прийти к Богу. Бог говорит, а для чего я вам тогда надо, если ты чистенький ко мне пришел? Что, станцевать дэнс? Сказать, аллилуйя, отец, я чист? Он для этого и пришел, чтобы спасти погибшее, воскресить мертвое, исцелить больное. Вернуть нас всех, самое первое, вернуть нас всех в наш Эдем. Вся миссия, Все, почему мы здесь с вами. Все наши мечты и призвания к одной единственной вещи. Вернуть детей в Эдем к отцу. Все. В прохладе дня папа и я, сынок, со своим папочкой. Все. Это все мое призвание. Все, для чего я здесь стою. Не для того, чтобы состояться. Для того, чтобы вернуть детей к отцу. Все. Ты берешь что-то для себя? Такая интересная тема, да, на Новый год. Она такая, знаете, я так подумал, она будет хорошая. Новый год начать хорошо. Окей? Начать хорошо. Переосмотреть, сосканировать себя, да? Установить все. Переустановить драйвера, обновить систему. Итак, порок. Это старые привычки, которые хотят вернуться, хочет вернуться ваша душа, когда все идет не так, как вам хотелось. Те вещи, которые потакают плоти. Okay? Другими словами, это таблетка для души, чтобы заглушить неудовлетворение. Я просто скажу тебе, единственное, это все, что ты делаешь, это происходит тогда, когда ты отошел от Бога, и это просто таблетка. Да, упал в самом упавшем состоянии, греби к нему. Упал 10 раз в день, 10 раз в день беги к Богу. Грязный, вонючий, беги, ползи к Богу. Не, пусть тебя принесут, через крышу разберут и положат перед Иисусом. Неважно, иди. Как кто-то сказал, говорит, беги к Богу, не можешь бежать, ползи. Не можешь ползти, ляг в направлении к Богу. Что угодно, просто хотя бы туда. Он хочет тебе помочь. Он знает, кто ты. Он любит тебя. Он никогда тебя... У него нет ненависти ни к кому. И твоя святость или твое согрешение, это всего, это для него ничего не значит, это значит для тебя. Он стоит, просто хочет помочь тебе, чтобы ты жил счастливо на этой земле. Если это начинает происходить, не игнорируйте это. Ну, в принципе, это уже честно, вот это уже игнорировать никто не может. Okay? Пункт 6, это возвращение к старым привычкам. Это уже, это даже если это самый слепой уже сядет и скажет, по-моему, у меня проблема. Понимаю, да? Это уже не надо тебе там распознание, там включать сенсора и говорить, по-моему, я голод немножко утериваю. Знаете, как в первом пункте, чуть-чуть там где-то на радарчике что-то появилось, там запашок. Здесь ты уже весь провонялся, весь сгнил, и тут уже сидишь в болоте. Если это начинает происходить, не игнорируйте предупреждающее влечение Святого Духа, Он хочет вернуть тебя к себе. Пункт 7. Еще немножко. А, мы с 12. То есть, смотрю, на часы они меня обманывают. Я думаю, что-то длинная проба. Все нормально, значит, у меня еще есть время. С Новым годом. Хорошо, пункт 7. Вот это начинает вытекать после пункта 6. Когда от тебя несет водочкой, включается пункт 7. Вы избегаете отношений с духовно сильными и зрелыми людьми. Ты со мной? Включается 7-й пункт. Люди, я, наверное, не приду. Тебе звонят, ты знаешь, наверное, я сегодня хочу побыть один. Другими словами, включается пункт 7. Это не потому, что ты, может, там пахнешь чем-то не так. Это не важно. А если ты в нормальной церкви, тебя принимают в любом соусе, в любом положении. Окей? Не важно. Церковь должна любить, помогать и вытаскивать. Окей? И то, что ты в проблеме, это абсолютно ни о чем не говорит. Просто у кого-то проблема явная, у кого-то она невидимая. Окей, поэтому давайте подуспокоимся. Смотри, вы избегаете отношений с духовно сильными людьми, взрослыми, зрелыми людьми, помазанными людьми. Когда старые пороки и привычки начинают искушать вас, обязательно проявится следующий признак. Отход от отношений с праведными, сильными людьми. Вы начинаете чувствовать себя дискомфортно, когда находитесь с духовно сильными людьми. Чувствовали такой момент? О, я думаю, он был у всех. У меня это было. Я знаю, я тоже рос. Я тоже был младенцем во Христе. Я тоже понимаю эти вещи. Ты абсолютно хочешь избегать. Вот там, раньше ты вот там был, напереди. Знаете, даже по залу можно определить духовный уровень. Ну, не всегда. Кому-то нравится там, знаете, сзади отдыхать. Просто раньше ты впереди горел, тебя тут со сцены стаскивали. Потом так меньше, в задние двери растворился. Okay? Вот так все, уход начинается, даже по залу видно. Или приход. Все, сейчас с задних дверей. Так, заходить не буду, я только порожка постою. Накрыло, подполз ближе. Ну, смотришь, уже тут так лежит хорошо где-то. Это нормально. Вы начинаете чувствовать себя дискомфортно с духовными людьми. Вы даже не знаете, что твоя душа, а когда она не находит единства... Ты не хочешь этими людьми быть. Ровно так, как и духовный человек не может сидеть в баре, где там стриптиз, алкоголь, грязь, матерщина, вонь. Кто-то понимает, да? То есть тебя отторгает. Ровно то же самое, только оно меняется полюсами, и теперь этот человек, для него это становится атмосфера чуждая. Седьмой пункт – это уже очень тяжелое последствие. То есть это уже почти, если сейчас тебя не начать уже реанимировать, искусственное дыхание делать, то тебя скоро здесь не будет. Окей? Пункт 7. Когда находитесь с духовно зрелыми людьми, это чувствуете абсолютный дискомфорт и кошмар, это духовная сигнализация, что вы уже находитесь под серьезной духовной атакой, и вы ее реально проиграли. Посмотрите вокруг. Не удалились вы от отношений с людьми сильными, да, в церкви или с людьми в вашей домашней группе? Видите ли вы, что все больше и больше ваших друзей являются плотскими, которые не связаны с Богом, не духовные люди. Понимаете, да? То есть друзья не уходят. На смену друзьям приходят другие. Окей? Тебе раньше, ты шел на ячейку, под рукой была Библия. Сейчас ты идешь. 12-pack. Ну, некоторые знают, о чем я говорю. Ты идешь с Бадвайзером на другую домашнюю группу. Когда ты понимаешь, о чем я говорю? Алло! Раньше на ту группу с Библией, на эту группу с Бадвайзером. То есть, не замечаешь ли ты, что у тебя другая домашняя группа? Не замечаешь ли ты, кто-то знает, о чем я говорю, не замечаешь ли, что у тебя меняются приоритеты, меняются люди? Кто-то понимает, о чем я говорю? Может, конечно, я утрирую, больше для юмора, но примерно оно так и происходит. Это все вот с тем моментом, как отходят люди зрелые, духовные, которые держат тебя в тонусе, при них ты не можешь рассказывать пошлятину, кто-то понимает, да? Грязь, не можешь там шутить, там какую-то грязь смотреть. При них ты облагораживаешься, да? Просто побыв с людьми, ты расцветаешь. И ты хочешь отойти от этих людей. Почему? Потому что в реальности твоя внутренность уже отошла. Это просто то, что ты хочешь уже не быть с ними, ты уже давным-давно здесь уже все потеряно. Это просто уже видимые вещи, которые догнали уже невидимые. Окей? До этого момента со мной, да? Понял, да? Смотри. Итак, посмотрите вокруг, не удалились ли вы от отношений с людьми в церкви или с людьми с вашей домашней группы? Видите ли вы, что все больше и больше ваших друзей являются плотскими, недуховными людьми? Если это так, вы бродите рядом с полем битвы, враг уже сделал вас своей конкретной мишенью, вы жертва. Окей? Вы уже реальная жертва. Итак, самая последняя стадия, пункт 8. Мы так, знаете, деградировали уже в пункт 8. Ты уже, что может быть хуже? Поверь, есть еще один. Еще один есть. Похороны. Примерно это оно. Да, примерно это похороны есть. Смотри. Вы обвиняете других в своих проблемах. Это точка. То есть это я сижу в баре с какой-то шлюхой на колене, с бутылкой водки. И я говорю, у меня пастор! Да пошел он на... И там даже у владельца бара плохо стало с ушами. Кто-то понимает, о чем я говорю? Что у тебя начинается проблема теперь... Знаете, человек такое существо. Послушайте. Человек уникальное существо. И меньше всего хочет брать ответственность за свою жизнь и за свои ошибки. Не будет. Итак, если ты находишь себя на том уровне, что ты обвинил все, что раньше тебя воскрешало, помогало, молилось и на руках тебя нанесло, это говорит о том, что ты приплыл. И неважно, если у тебя бутылка алкоголя или нет бутылки, или ты просто уже отошел. Кто-то понимает, что алкоголь это просто смех. У некоторых даже не будет ни бутылки, он в баре никогда не появится. Это отдельный образ жизни. Ты наоборот слишком крут для этих вещей. Но язык у тебя... Уши. О. Бабушка, бабушка, почему у тебя такие ушки? Чтобы слышать, ноченька. Слышать. Бабушка, что такие зубки? Хорошая сказка. Смотри. Итак, человек уникальное существо. Послушайте, пункт 8 это вы обвиняете кого угодно в своих проблемах. В обвинение входит, как правило, первый виноват пастор. Сразу говорю, я виноват во всем. Сразу говорю уже, это гарантия. Гарантия! Пришел, когда человек пришел сюда, он даже не был ничего. Уходит, виноват я. По какой-то причине я становлюсь виноватым через год. Кто-то понимает, да? Вот он пришел в полном вне сюда, да? Как... Ты его вымыл, помог, и под уходя, ты как-то, ты трансформировался в того, кто теперь носит все проблемы и виноват во всей его жизни. Кто-то понимает, да? Потом виноваты лидеры, поклонники, ашеры, твари не подходят. И в конце концов виноват Бог. Лучше бы я его не знал. Знаете такое? Лучше бы я не приходил. Потому что, честно сказать, отступников счастливых нет. Нет. Это не продукт спасения души, назад не возвращается. Библия никогда не говорила, что когда вы спасетесь, когда поменяете мнение, возвращайте назад, и я отдаю вам продукцию. Это раз и навсегда. Назад никто не может вернуться в свое счастье, и поэтому у отступников самая страшная и адская жизнь. И обычно конец этих людей ужасный. Понимаешь? Я не хочу туда вдаваться. Когда человек проигнорировал вышеуказанные симптомы, у него, как правило, активируется система выживания и самозащиты. Какая самая первая система выживания твоего мозга? Виноваты они. Знаете, почему человек это делает? Когда он снимает с себя вину, ему легче с собой жить. Кто-то понимает, да? Это не ты. Это ему нужно на кого-то перенаправить всю свою ненависть, несостоятельность, всю свою лень, всю свою бездуховность и отвращение. И ему нужно сделать кого-то объектом своих проблем. Мы так созданы, верующие и неверующие. Все со мной? Мы созданы одинаково. Когда ты, люди в миру это делают, но когда ты отходишь от Бога, у тебя включается пункт 8, самый последний. Все виноваты в том, что я здесь. Все виноваты в том, что я в ужасе. Все виноваты, что я не состоялся. Начиная от пастора, заканчивая тем, кто убирает здание и на дверях стоит там, с детьми работает. Да, в магазине. Виноват продавец в магазине. Окей? Это вы все виноваты. Все со мной, да? И теперь очень коротенько. Вещи, которые не нужно делать, чтобы отразить атаку. 5 фраз. Это даже не пункты. 5 фраз. И мы закончили. Кстати, нормально еще закончим. Вы что-то взяли из этих 5 пунктов себе? А? Дорогие, это просто, если вот, если вы какому-то человеку сейчас плохо, вот просто подарите ему эту тему. Просто скажи, слушай, вот просто послушай и найди себя. Где в 8 пунктах ты сейчас, в каком состоянии загнивания твое сердце? Я вам честно говорю, дорогие, я в конце этой темы я буду молиться именно за тех людей, которым попадет в руки эта проповедь или кто будет смотреть это. Потому что, Бог мой, нам так нужно возвращение к Иисусу Христу. Окей? Итак, еще 5 вещей, которые не нужно делать, чтобы отразить атаку. То было нужно делать, а это не нужно делать. Окей? 5 вещей, записывай. Первое. Не забывайте, кто вас сотворил. Самое первое, да? Не забудь. Бог сотворил вас уникальным, учитывая, что вам придется столкнуться в своей жизни с бурями. Бог это все знал. Поэтому просто можешь себя успокоить сам себя. Он снарядил вас всем необходимым, и с его помощью вы выстоите все, и все преодолеете и победите. Первое. Я здесь, в этом ситуации жизни, чтобы взять для себя урок. Я еще не знаю урок. Обычно мне говорят после окончания урока, экзамена, сдал или не сдал, все со мной, да? Но мы сейчас находимся все, я, вы, все ребят, все, кто там, мы находимся с вами сейчас в определенном уроке, сдавая экзамен. Кто-то сдает экзамен на любовь, кто-то на отверженность, кто-то на то, чтобы просто быть верным, кто-то на то, чтобы научиться жертвовать, кто-то со мной. Мы все с вами в каком-то уроке сдаем экзамен, я тоже в каком-то уроке сдаю экзамен. Это жизнь. Поэтому не забывай, кто тебя сотворил, и он дал тебе все для победы. Окей? Второе. Не оставляйте время и место молитвы. Никогда. Знаете, как я сам для себя определяю, если мне начинает плохеть? У меня железно, некоторые люди говорят, о, это закон, это не закон, это мои, знаете, это мои межи. Знаете, что такое межи? Межи – это границы и принципы. Это не закон. Знаете, для чего мне нужна межа? Чтобы, когда я к ней подошел, я понял, что я уже у края. Все за мной? Не потому, что закон, я окружен законом. Я не живу по закону, я давно освобожден. Я построил межи, которые дают мне параметры того, вот как межи, да, того, чтобы понять, что сейчас закончилась платформа, и я могу упасть. Это не закон, это предупреждение. И эти предупредительные знаки, Давид говорит, что межи мои прошли по прекрасным местам. Другими словами, Бог говорит, выложил его путь очень уникально. Эти маленькие сигнализации, которые Бог выстраивает в моей жизни. Первое, просто дам вам совет, мой совет. Назначьте время, неважно, не берите много, прошу вас. Потому что все наши любят там, полдня для тебя Христос отдаю. Я думал, и все. 15 минут отдай, но отдай каждый день весь год. Все за мной? Выстрой межу, не закон. Поставь себе полчасика. Эти полчаса, в это время я твой. Другими словами, это будет такая межа, физическая межа и духовная одновременно, чтобы видеть, как далеко ты отходишь. Все со мной, да? Когда это время ты чувствуешь, пропустил, ты сам себе, эта межа включит сигнализацию и говорит, Андрюша, ты уже 3 дня не был в тайной комнате с Иисусом. Все со мной, да? Это межа. Это просто мой совет. Я не говорю, что это нужно делать. Я не говорю, что это обязательно. Я говорю, что как я делаю. Okay? Я ставлю межу, и эта межа, она держит меня в том, чтобы было мое понимание, где я в ракурсе и в движении Бога нахожусь. Okay? В голоде, да, в жажде. Итак, не оставляйте, это второе, не оставляйте время и место молитвы. Третье, не оставляйте место вашей силы. Место вашей силы – это ваша церковь, ваша духовная семья, ваша домашняя группа. Кто-то понимает, да? Молитвенно, неважно, не оставляйте место силы. То есть определи, где твое место силы, где ты, когда приходишь, ты чувствуешь себя заряженным, в славе, ты чувствуешь, что ты хочешь двигаться, энергия просто Бога просто входит в тебя, у тебя есть страсть и жажда двигаться. Определи место силы и не оставляй его. Я говорю, место силы оставлять можно только в том случае, когда вместе силы пропала сила. Алло? Да? То есть тогда ты имеешь право поменять другое, найти для себя место силы. Okay? Но не оставляй место твоей силы, место твоей крепости, место своей, где ты находишься в славе Бога. Okay? Четвертое. Не оставляйте отношения с духовно взрослыми людьми. О, это важно. Не оставляйте. У меня эти отношения постоянно есть с Джеффом, с Джереми, с ребятами, другими с вами. Есть ли у тебя люди, равные по рангу и немножко выше? Все со мной, да? Там у меня есть доступ до очень классных людей. Бобби Каннер, знаете, очень классных людей, переписываемся, они присылают свои пророчества, благословения. Другими с вами, не оставляйте ваши отношения. Почему? Потому что это мой индикатор. Я чувствую себя, когда мне задает Бобби Каннер вопрос, расскажи мне, как вы прогрессировали. Я чувствую, как, знаете, как обязательство рассказать одному из духовных отцов, которые, моему духовных, и одному из духовных отцов, что происходит, что Бог делает в моей жизни. Все понимают, да? Подотчетность. То есть у тебя должен быть кто-то, на кого ты смотришь и кто помогает тебе. Окей? Не оставляйте места или отношения с духовно взрослыми людьми. Хорошо быть рядом с людьми, которые прожили дольше, сделали больше, чем вы, и могут дать мудрый совет. Ищите этих взаимоотношений. И когда нашли их, старайтесь не терять их. Все за мной? Пожалуйста, почему? Потому что когда ты выбираешь кого-то ниже себя, ты начинаешь деградировать. Духовно. Я сейчас о духовном. Окей? Духовная деградация. И самый последний пункт, и мы будем с вами молиться. Не отказывайтесь от пасторской защиты и ходатайства. Дорогие, это я оставил наконец, потому что я умоляю вас, если кому-то плохо, первого, кого вам хочется избежать, это пастор. А я вам говорю, как только ты хочешь избежать, разворачиваешься и бежишь ко мне. Просто говори мне, пастор, помолись за меня. Я запишу твое имя, и на каждой утренней моей молитве я буду молиться за тебя. Кто-то понимает, о чем я? Не отказывайся от моей помощи, которую я просто даю тебе. Мне просто нужно знать, кому нужна помощь. Окей? Или, если боишься сказать, у нас есть ходатайственная команда, ходатайственная группа, а эти ребята вообще, все, что они делают, они молятся. То есть, у тебя есть абсолютно помощь. Дорогие, как вам сказать, в тот момент, когда тебе нужна помощь, пожалуйста, не пытайся казаться духовным и отказываться от помощи. Знаете, у нас есть такое, знаете, христианское самолюбие. Знаете, что такое? Такая гордость. Что это мне тут должны помогать? А в этот момент дьявол уже давно просверлил дыру в твоем сердце. это он уже давно начинает атаковать тебя. Не избегай, не бойся, да? Не отказывайся от пасторской защиты, ходатайства и помощи. Я часто видел людей под атакой, семья, которых я хотел приблизить к себе, помочь им, посоветовать, помолиться за них, но они отказались, думая, что покажутся слабыми в глазах пастора. Знаете, да? Ты чувствуешь, этим столько человеком не то. Подходишь к нему и говоришь: слушай, как дела? Да нормально, пастор. Слушай, ну скажи честно, да нормально. Слушай, если бы сказал честно, сейчас бы тебе намного лучше было. Я бы за тебя помолился. Почему? Потому что я в духовном мире, хочешь не хочешь, имею определенную власть и авторитет. И если ты находишься в моей духовной семье, в которой меня Бог поставил духовным отцом, у меня есть абсолютная власть связать твоих сильных. Кто-то понимает, о чем я говорю? У меня есть власть, дорогие, вы даже не представите. Пользуйтесь принципами неба. Подошел, сказал пастор: слушай, начинаю уже, меня уже клонит не туда. Я помолюсь за тебя. И если просто боишься подойти, текстани, пусть не имеешь номера, текстани кому-то, у кого есть номер, приезжай, вторник 7. Я открыт, я для вас, семья. Я серьезно говорю, это от сердца. Я здесь для вас. Okay? Это семья. А люди отказываются, думают, что они будут выглядеть в глазах пастора слабыми. И что это я буду в глазах пастора казаться слабыми? Если он видит, что я слабый, это значит, что я не смогу продвигаться по духовной лестнице. Так ты хочешь просто сдохнуть тогда, да, и сгнить где-то там, в грязь скатиться? Наоборот. Дорогие, лестницы нет. Поднимает Бог и убирает Бог. Все со мной? Никаких лестниц нет. Вы знаете, кого замечаю я? Кого Бог высвечивает в моем сознании, когда я общаюсь с Ним? Кто-то понимает, о чем я говорю? Никому не надо здесь мелькать. Как Иосиф. Освободите меня с тюрьмы. Освободите меня с тюрьмы. Алло, освободите меня с тюрьмы. Раз и забыли. Дорогие мои, но когда Иосиф промелькнул в сознании того виночерпия, его никто забыть не мог, его вытащили из ямы, и он стал одним из самых важных людей в Египте. Бог поднимает, Бог убирает. Дальше. Не ждите, пока враг разорвет нас на части, чтобы искать помощи служителей и пасторов. Не ищите, чтобы там где-то с асфальта соскребать. Ехать в госпиталь, ехать куда-то. Не делайте это, окей? Я хочу помочь вам, когда вы еще в своем рассудке. Если вы под атакой, вы можете вооружиться против планов врага, снарядить себя, чтобы бороться и победить. Запомните, у вас есть все для полной и тотальной победы. Амин! Воздайте ему славу! Еще раз, с Новым годом! Амин! Давайте мы поднимемся, семья! И давайте сейчас просто сделаем эту молитву. Я хочу сейчас, прямо сейчас, я хочу связать бесов и демонов. Люди, которые сейчас с нами в онлайне, я хочу прямо сейчас связать бесов и демонов, которые атаковали и терроризируют. Мы продолжаем наши молитвы. Мы продолжаем наши молитвы за эту книжку, за эти списки, дорогие. Это все очень, очень серьезно, окей? Мы продолжаем это делать. Но сейчас у нас специфическая молитва. Я прямо сейчас говорю: Бог, пусть эта тема, пусть эти несколько пунктов, фраз, они помогут кому-то увидеть себя, определить себя и выйти с этого давления. Прямо сейчас я молюсь за нашу семью локальную здесь. Я молюсь за Портланд, я молюсь за все церкви Завета, молюсь за пасторов Завета. Бог, я прошу тебя, не дай загниванию и гнили захватить сердца людей до того, чтобы мы потеряли друг друга. Я прямо сейчас разрушаю всякую власть дьявола над сознаниями людей, над душами людей. Ты не вернешься в свою старую грязь. Ты не вернешься в свою старую жизнь. Бог сильнее, чем твои наркотики. Он сильнее, чем твой алкоголизм. Он сильнее, чем порнография и тяга к блуду. Он сильнее всего, пытающегося атаковать твою душу. Он победитель. Вернись к нему. Проси его зажечь тебя. Проведи этот 17-й год в славе Бога. Проведи этот год с ним. И пусть этот год будет началом великой жизни. Поставь межи для себя. Определи эти точки, за которые ты не переступаешь, эти линии, через которые ты не переходишь. И Бог даст тебе победу в твоей жизни. Прямо сейчас мы благословляем 2017 год. Бог, мы верим, это Бог будет год роста, восстановления, исцеления ран, нанесенных врагом телу твоему в предыдущие годы. Мы верим, Отец, что твоя слава посещает дом твой. И мы являемся частью того, что делаешь ты. Мы благословляем всех, кто является частью нашей виртуальной церкви или глобальной церкви, которые не могут быть здесь. Мы молимся прямо сейчас за них. И я верю, Отец, что этот год многие из них войдут в свои призвания. Многие из них откроют домашние церкви. Откроют церкви поместные. Начнут эти группы поклонения. Начнут эти миссионерские поездки. Я благословляю тело на движение во имя Иисуса Христа. И все сказали «Аминь!» Воздай Ему славу еще раз. Иисус прекрасный.